Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогой Константин, уважаемые слушатели. Рад с вами побеседовать. Как всегда, тема всегда бывает у нас очень серьезная, интересная, полезная для всех. И для вас, и для нас.
С Божьей помощью мы почти прошли первую седмицу Великого Поста. И вот послезавтра у нас первое воскресенье Великого Поста, неделя торжества православия. Ну, о чем, как не об этом поговорить. Каждый год мы обсуждаем, размышляем над смыслом этих недель великопостных. И как-то почему-то каждый год не иссякают эти смыслы.
Ну, так оно и в церкви заведено. Это смысл календаря. И каждый был неповторим и повторялся вновь без счета. Выдумано, правда, не церковными людьми, но факт остается фактом.
Ну, эта фраза, написанная Пастернаком, человеком, вовсе не чуждым Евангелием.
Это палочка о многих концах.
Загадочно. Ну, хорошо, Бориса Леонидовича в следующий раз обсудим, или, может быть, на Преображение поговорим про него, потому что, как обещала, не обманываю.
Да-да-да, ну это вот, пожалуй, бывало, что на проповеди читал эти стихи.
Хотя недавно у нас была беседа со священником в эфире «Радио Вера», который рассказывал, что именно чтение Пастернака и стихов обратило его к вере, и потом в итоге начался путь, который в итоге привел к священству.
Так
что,
ну, Господь
разными путями действует. Но давайте, раз вы сказали о том, что есть вечные смыслы, с которыми к нам церковь обращается, то вот с какими главными смыслами к нам обращается церковь, когда ежегодно в первое воскресенье Великого Поста мы празднуем торжество православия?
Ну, у нас слушатели, уважаемый Константин, я так понял уже за годы работы с вами, что слушатели у нас серьезные очень, мыслят, знаете, не поверхностно.
Да, это правда.
Их вера прекрасна, и это и нужно, так и должно быть. Вот. А раз они мыслят не поверхностно, то вот само понятие смысла, оно двустороннее. То, что дают смысл, открывают, и то, что принимают. Как вот телефон, уже сотовый у нас у всех в руках, а еще недавно были простые телефоны. Но все равно телефон – средство связи. И это вот слово «связь», оно глубокое, потому что религия – это и есть связь. Религио – устанавливаю связь, связываю, как объясняли святые отцы латиноговорящие, связываю кого, чего, человека, Бога, землю и небо. А если связь, то значит два, простите меня за это слово, субъекта, два участника связи, и один там, как говорят с простым языком, за облаками, ну да, условно говоря, то второе – это мы с вами. А кроме нас с вами еще и 8 миллиардов товарищей на планете Земля. И вот смысл, когда вот он доезжает, или хотя бы открывается, вот мы начинаем с себя. Ну, что это такое эгоизм, как он начинает с себя? Нет, не по эгоизму, а потому что это мне, вам, ему и ей открывается нечто, что, ну, нам надо... Что надо воспринять. Был такой знаменитейший человек, такой из тех, кто немножко в тени стоит, но на самом деле очень важный. Преподобный Викентий Лиринский, 5 веке. Чем он знаменит? Лион, нынешний город Лион во Франции. Не тем быть помянута Франция. Но потому что он подвел 5 веку очень четкую базу под понятием согласия отцов. Согласие, уже 5 век, это Христос, 1 век, а тут уже к 5-му сошлось как-то на нем, в одном из его трактатов. Вот все-таки что же это такое, будем говорить, и церковная истина. И вот он пишет, ну, то, что все всегда во всех местах полностью одинаково, или почти одинаково, человек был умный, не может быть, полностью одинаково бывает только на заводе по производству патронов для автомата Калашникова, а почти одинаково, да, судили, рассуждали, объясняли, святые отцы, да. Казалось бы, вот это действительно такой как бы основа церковного богословского консерватизма. И в то же время вот в этом трактате, называется, по-моему, «Памятные записки Перегрина», преподобный Викентий вставляет очень существенное такое соображение, столь же каноничное и догматически важное, как все остальное. А что же, пишет он, что в церкви не бывает никакого прогресса, вот я уже слово «прогресс» ставлю от себя, там стоит слово русское, слово другое, преуспеяние, латинское слово не помню, но я специально глядел перевод на английский, там стоит «прогресс». Прогресс как какое-то изменение, ну, понятно, нам не надо объяснять, что такое прогресс. И он пишет, как это вы могли усомниться, что в церкви не бывает прогресса? Обязательно есть, потому что люди разные, люди растут. Мы растем, он проводит там классическую параллель с ребенком и взрослым человеком, взрослеющим человеком. Вот маленький ребенок, маленькие ручки, ножки, там он ничего не, это не в теме. Потом вот этот ребенок растет, умнеет, узнает и в силу набирает. Это тот же самый ребенок. Это тот же самый ребенок. Вот так же и мы как церковь, и мы как человечество, и мы как, может быть, даже каждый из нас в отдельности, совершенствуемся, изменяемся, прогрессируем в хорошем смысле этого слова. И вот отсюда-то и берутся эти новые, как мы говорим, новые смыслы, на самом деле не новые смыслы, а новая трактовка, новое восприятие этих смыслов, новое раскрытие, новое... Новые функции, опять говоря языком таким современным, почему бы и нет. Новые функции того, что существует вне времени. Христос существовал, пришел на эту землю 2000 лет назад, но его истина – это истина Бога, а Бог вне времени. И вот из этой вечности во время... У профессора Осипова есть прекрасная книга, опять-таки не совсем к месту, но о смерти. «Из времени в вечность». А тут можно сказать наоборот. «Из вечности во время». Из вечности, которая у Господа, во время, в материальную жизнь, в которой живем мы с вами. Вот такое вот предисловие я сделал, и оно относится, разумеется, ко всему, что у нас есть. А в частности... к нынешнему празднику и к Великому посту, к торжеству православия. Вот во время, говорим о времени. В году 843-м, если моя память меня изменяет, на первое воскресенье Великого поста, который тогда уже, естественно, существовал, и вычислялся точно по тем же правилам, императрица Феодора дала команду, а тогда императрица и императоры легко давали команду церквам, чему мы не завидуем, но ну, так бывало. Вот, велела собрать собор, точнее, велели собрать церковный праздник по восстановлению почитания икон. И вот люди глубокому исчащения, конечно, все знают, что 150 лет продолжались тяжелейшие скорби в Восточной Церкви, в Восточной Римской империи. Не знаю, может быть, об этом...
Я думаю, что надо пару слов сказать об этом иконоборчестве.
Ну да, скажем.
Результатом чего стало торжество православия.
Да, да, да. Тяжелое было время, и время удивительное. И, с одной стороны, удивительное, потому что и реалии того времени мы как-то с трудом воспринимаем. А в то же время, как всегда, вот из вечности во время масса всяких общих соображений. И, как это сказать... пословица хорошая, кошку бьют, а снохе острастку дают. Вот было, значит, там тяжелое битье, а нам острастка, мы так не поступали. Ну, Восточно-Римская империя, то, что называется Византия, в то время попала под двойной удар арабов, опять-таки, не в обиду никаким нациям будет сказано, и болгар, тоже не в обиду нациям будет сказано, но били их сильно, и те, и другие били. А когда бьют на эту нацию, то приходится бить обратно. И императоры, которые возглавляли этот обратный, ну, оборону и военное противостояние, Лев Армянин, Константин с неприличным именем Капроним, причем неприличным, потому что Копрос – это экскремент. Ну, неважно, это уже так, это все. Вот. Дело в том, что эти императоры в истории церкви остались как страшно отвратительные люди. А если вы имените, не воспринимали их как отвратительных людей, а воспринимали как спасителей нации. благодаря военным талантам, если не сказать гению, даже самого Капронима Константина, ну и отца его тоже, Льва, отец, он был отец его, ему удалось отбить и арабское вторжение, и болгарское завоевание. И эти люди имели колоссальнейший авторитет в нации. Ну, а у КАИ авторитет, ведь что такое авторитет? А власть? А властью, не злоупотребить властью очень трудно. И вот они злоупотребляли этой властью, и в том числе и в церковном образе мысли, в церковном образе жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И Романах Макарий Маркеш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, и чем дальше история продолжалась?
И дальше в течение 150 лет, вот я назвал год 843-й, отсчитайте полтора века назад, будет начало восьмого столетия. Начало восьмого столетия – это подъем арабского завоевания. Вот этот вот мусульманский мир, халифат, действительно расправил плечи со страшной силой. И от Испании и до чуть не Индии, там, не знаю, Персии, там, в очень далеких пределах распространил свое влияние. И вот в этих условиях императоры принимали какие-то свои решения. Свои. Я вот это... Вот, вопрос о том, понимаете, мы сейчас думаем, почему возникло иконоборчество, почему в течение 150 лет императоры, восточно-римские императоры пытались изменить православную веру, что на поверхности выражалось в отказе от почитания икон. Почему? Вот вопрос, почему с вопросительным знаком, но до сих пор никто точный ответ не дает. Никто точно... Почему остановился автомобиль? Потому что кончился бензин. Все понятно. А вот почему была, почему чуть ли не остановилась православная вера, вот почему? Ну, спорят, рассуждают, приводят аргументы. Мы можем просто наблюдать факты вот этих очень успешных военачальников и очень тяжелых военных событиях Восточно-Римской империи и, в конце концов, победах над теми, кто чуть было ее вообще не истребил, что произошло через 600 лет. Через 600 лет турки-османы во главе с султаном Мохаммедом, значит, они это дело добили. До этого еще было 600 лет. И вот тогда удалось это все, так сказать, восстановиться. Почему они это делали? Ну, делали. Они, гражданская власть, имперская власть, точнее сказать, накладывала свою недобрую, неразумную, непродуктивную, зловредную волю на православную.
Я читал версию, опять же, видимо, одна из многих, что в целях, скажем так, попытки все-таки сближения и какого-то мирного соседства с пускай поверженным врагом мусульманами, у которых запрещены любые изображения религиозные.
Да.
Вот такая версия, что давайте мы и у нас в вере этот вопрос так подправим, чтобы у нас тоже не было изображений. Вот нам будет проще с ними как бы иметь какой-то диалог, может быть, который бы в будущем нам помог военных столкновений избегать.
Возможно. Одна из версий, совершенно верно. Ее мы чуть-чуть развить и, так это сказать, конкретизировать, переманить на свою сторону союзников, которые бы могли были быть союзниками халифа. Нет, давайте мы их себе возьмем, а ну, это было сплошь и рядом происходило в те годы, еще гораздо чаще, чем сейчас, когда перетягивали на свою сторону кого бы то ни было. Все возможно. И в течение 150 лет в конце VIII века, в 787 году, состоялся VII Вселенский собор, которым вы найдете свидетельство в любой книжке церковных канонов, где будет сказано о том, что почитание икон неотторжимо от православной веры, что, почитая изображение, мы возносим поклонение к первообразу, ну, тут уж действительно не для нашего формата, но просто чтобы все знали, что VII Вселенский собор дал основу для нормального, правильного совершенно отношения к изображениям и к всяким другим материальным предметом, который...
Об этом мы обязательно поговорим, почему же не наш формат. Это как раз-таки тема Торжества православия. Про давайте до конца с событиями историческими разберемся.
Ну да, но это было за 60 лет до того события, которое мы сейчас отмечаем.
Но тем не менее.
Да, наследие, прежде всего, пожалуй, сказать преподобного Иоанна Дамаскина, который, кажется, к этому времени уже скончался, но в его трактатах о защите икон, ну, изложены вещи, которые... Опять-таки, каждому трезвому мыслящему человеку сегодня очевидны, самоочевидны. Мы не поклоняемся иконам. Когда, вот наш язык немножко нас подводит, когда говорят, ну, надо помолиться такой-то иконе. Если здесь священник, то у него сразу зубы заскрипят. А если это не священник, то тоже могут зубы заскрипеть. Сказать, мы иконам не молимся. Мы молимся Господу, мы обращаемся к разным людям, которые наполняют Его святую церковь, которые составляют тело Христа, в которое мы тоже, как-то сказать, смиренно пытаемся входить. И мы ищем помощи, содействия, участия всего, всей полноты церковного тела. Икона нам в этом содействует. Когда передо мною окно, я смотрю в окно и вижу красивую реку Москву. Но я не смотрю на стекло, тем более его и увидеть-то не могу, особенно если оно чистое. Вот примерно то же самое относится к иконам. Я уж так вам говорю, нашим уважаемым слушателям, трезвомыслящим, они, наверное, все знают без меня. Вот. Ну, вот примерно так же, та же самая логика была изложена в определениях, догматах, догмате VII Вселенского собора. Казалось бы, все хорошо, но пришел новый император, и, как это сказать, и все стало как раньше. И все стало как раньше, продолжались гонения на иконы, иконы просто истреблялись. Иконопочитание было в Восточной Римской империи, да и на Западе тоже, тем более. Запад, кстати сказать, не был подвержен этой заразе. Поэтому в западной церковной архитектуре, в западной живописи, в западных фресках вы увидите очень много древних изображений. Но дело в том, что то раннее Средневековье было на Западе не слишком-то богато художественным таким, художественными дарованиями. А Восток был очень богат. Но огромное число этих художественных шедевров уничтожено было именно тогда, в 7-8 веке. У нас, иногда говорят, Равенский экзархат, вот там удивительные фрески, там мозаики. Равенна – Италия, понятно почему. Опять люди малограмотные могут подумать, что вот итальянцы, конечно, молодцы, а на Востоке, ты понимаешь, там были все олухи Царя Небесного. Да ничего подобного, просто до Равенны не смогли добраться эти иконоборцы.
Да.
Вот все, вот смысл этого всего дела.
Итак, все-таки было принято решение, в том числе властью, о восстановлении иконопочитания.
Умер последний из иконоборческих императоров, Феофил. Он был мужем благочестивым.
Все были... Все люди.
Его супруга по имени Феодора была из Греции, и она была христианкой православной. Муж ей сказал, смотри, Феодора, чтобы никаких икон, это я так уже от себя добавляю. Она говорит, будь сделано. А потом, ну, я не знаю, тут, понимаете, все-таки это 9 век начало, тут это протоколов-то особых не вели, и видеофиксации не было. Но одна из версий, что как-то под подушки там нашли у нее икону, но сумела она как-то отбиться.
Ничего себе.
Оправдаться. Но Феофил, видимо, все-таки, судя по дальнейшим событиям, все-таки это были нормальные супружеские отношения. Вот вам тоже, пожалуйста, из вечности во время, учитесь. Несмотря на то, что это был зловредный иконоборец, она была благочестивая православная, но вот так вот они все-таки любили друг друга, и когда он умер, то, с одной стороны, сразу же открылись ворота для восстановления иконопочитания. Патриарх, правда, был тогда Иоанн Грамматик. Как и грамматик, но малограмотный, так скажем себе. Не знаю, почему так прозвали. Иоанн Грамматик, его сразу же стали низлагать. А как низлагать? Императрица сказала, давай гуляй, и ему пришлось подчиниться. Правда, этот Иоанн Грамматик, там была удивительная история. Он пытался как клеветать императрицу с тем, что, под тем, так сказать, утверждая, что его пытались убить, что послы императрицы, какие-то ее чиновники, его, этого патриарха, пытались убить. Даже продемонстрировал какие-то раны, которые они якобы ему нанесли. Но архиереи собрались, раны эти изучили, сказали, ты самострелом занимаешься, саморезом, и Иоанна Грамматика попросили на выход. Вместо него был поставлен патриархом Мефодий, причисленный к лику святых, как и Феодор, кстати сказать. Так, чтобы не путали, маленькое замечание в скобках. Среди православных святых есть две императрицы Феодоры. Обе причислены к лику святых. Одна была супруга Юстиниана, а вторая супруга Феофила. Но Юстиниан, так сказать, более позитивная фигура. Короче говоря, когда она провела уже восстановление иконопочитания, она всячески настаивала на том, чтобы молились за Феофила, что он не такой уж был злодей, что перед смертью он покаялся, якобы, кто знает. Жена знает, больше никто не знает. В общем, что его надо простить, и о нем надо молиться, что, в общем, все, чтобы все было хорошо. Вот, она его не проклинала, не топтала, не плясала на его могиле, как это бывало нередко в те времена. А вот так вот она уважительно к нему относилась.
И распорядилась устроить церковный праздник, который прошелся на первое воскресенье Великого Поста.
Совершенно верно. 11 марта, если мне не изменяет память, есть такой простой очень прибор, как это сказать, ресурс в интернете, церковный календарь, который вам поможет сказать, в каком году, начиная с первого века, ну, когда православный календарь был установлен, и вплоть до сегодняшнего дня, и впредь, какой из неподвижных праздников придет на какой день. Вот в этом году, пожалуйста, 5 мая по новому стилю.
Пасха будет, да.
Вот это вы можете в интернете найти, опять-таки, прогресс, я почему вспомнил, прогресс церкви. Ну, нажал кнопку «Узнавай».
Ну, и вот и с тех пор, и до сих пор мы приходим в храм на первое воскресенье Великого Поста. В чем особенность богослужения, молитв? Ведь любой церковный праздник отличается от другого дня какими-то текстами, а значит, какими-то смыслами, сквозь которые мы молимся Богу в этот день.
Конечно. Есть такая книжка, не очень тонкая, но опять-таки в век интернета это все на расстоянии протянутого пальца. Называется «Постная триодь». «Постная триодь» – это справочник или источник богослужений периода от недели Матфея и Фарисея, ну, начало подготовки к Великому посту и кончая самой Пасхой. А потом уже дальше идет так называемая цветная триодь. Так вот, эту постную триодь она перевела на славянский, а, конечно, опять-таки в наше просвещенное время есть ей параллели на современном русском языке. Пожалуйста, друзья мои, пожалуйста, возьмите, опять-таки, протяните ваш пальчик или мышку, у кого что, и читайте богослужение недели православия, недели торжества православия. Вот. Вот тексты постной триоди рассказывают как раз о тех самых событиях, которых, ну, со своими изменениями, со своими особенностями, о чем мы с вами сейчас говорили. И что особенно здорово, здорово, все здорово, в конце литургии в соборах, а может быть и в приходских церквах, это на усмотрение архиерея, совершается так называемый чин православия. Особый, ну, как бы сказать, молебен, так вот говорить, по особому чину. И он очень интересен. И всем очень рекомендуется в нем, так сказать, поучаствовать. Этот молебен включает в себя многолетие. Когда в конце молебна этого, в конце этого молебного чина выходит диакон на амвон и произносит торжественные, так сказать, прославление разных всяких добрых людей от древности и связанных с почитанием икон и до нашего времени. А раньше-то, а может быть и сейчас, я не знаю, вот не знаю, вместе или, честно говоря, не помню, в какой очередности, наверное, все-таки после многолетий, этот же самый диакон, а может, до многолетий, произносил анафемы. Один раз в жизни мне пришлось, я еще был какой, я только недавно в это время еще крещение принял, и я присутствовал на таком богослужении, каком-то там в году, в 90-м приблизительно, 1900, когда диакон возглашал анафемы. Вы знаете, это пробирает до пяток. Ну, посмотреть можно, опять-таки легко найдете, кому произносились эти анафемы, возглашались, но это серьезно. И вот в числе этих анафем, анафематствований, были анафематствования к императору Льву, императору Константину, Капрониму и всяким другим нехорошим деятелям, которые, ну вот, были носителями тех всех зловредных идей, которые были с Божьей помощью преодолены к середине IX столетия.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Мы сегодня говорим о ближайшем воскресенье, послезавтра, первое воскресенье, неделя поста, или, как говорят, первая неделя.
Ну, неделя — это есть воскресенье. Есть воскресенье, просто неделя поста.
Да, неделя торжества православия, о смысле этого праздника и этих событий мы поговорили. Но я бы хотел бы еще чуть-чуть остановиться и поговорить об иконописи, об иконах, об иконопочитании. Вы кратко сказали, но тема, на самом деле, мне кажется, очень такая животрепещущая. Mm-hmm. Действительно, я вот когда читал что-то о празднике торжества православия, в интернете часто встречается, гуляет уже такая ходячая цитата из отца Александра Шмемана о том, что было какое-то преувеличенное почитание икон вот в те годы, о которых мы говорили, даже где-то доходящее до суеверия. Собственно, это не было почитанием икон, это было какое-то такое магическое сознание проявлялось, когда икон вместо людей, икону брали в восприемники крестнику, да, или соскабливали со священной иконы краску и подмешивали ее в святые дары. Ну, я не историк, и, в общем-то, отец Александр Шмеман тоже не был историком, ученым, архивистом, откуда эти сведения почерпаны, но вот...
Из современников, людей, которые так жили в те времена, чуть, может быть, и сам Дамаскин об этом писал, я уже не помню кто.
Ну, в общем, такие свидетельства есть.
Конечно.
И надо полагать, что, с одной стороны, сегодня вот такого рода поступков, наверное, мы не совершаем никто. Но не осталось ли так или иначе какого-то такого в чем-то магически суеверного отношения к иконам, ну, просто среди нас, современных, простых верующих людей?
У меня крутится пословица, поговорка, точнее. Ходил бабки, не ходил, понятно совершенно. Не соскабливают, потому что подавляющее большинство икон...
Бумажные.
Это совершенно верно, их соскаблить не получится. А те иконы, которые написаны, их держат за стеклом, чтобы не добрались скоблильщики. Но, разумеется, вы понимаете, вот мы вспоминали Иоанна Дамаскина, его фундаментальный тезис в защиту икон от вот этих вот злоупотреблений состоит в нескольких словах. Безграмотный народ надо учить. И вот этот тезис с 8 века, когда жил преподобный Иоанн, до 21 века, когда мы еще с вами живем, вот он ничуть не потерял свою энергию, а только, может быть, усилился. Потому что, к сожалению, безграмотность, суеверие, предрассудки, невежество растут, как те самые сорняки на хорошо удобренной грядке. Господь удобряет нашу грядку, дает нам прекрасные материальные условия, источники информации, телефоны, интернет, компьютеры, все есть. Времени неподобного уйма, люди сидят на работе, нечем заняться, и вот они, значит, это читают в соцсети. И на этой грядке растут страшные сорняки, которые, опять-таки, церковь и общество дают возможность выпалывать разные инструменты для выпалывания этих сорняков. Но кто выпалывает, а кто не выпалывает. И что-то с ними сделать.
А вот что вы, как пастор, видите, ну, если так можно выразиться, какие злоупотребления, связанные с иконами,
понятно,
бросаются в глаза?
Какая икона помогает от зубной боли? Какая икона помогает от несчастной любви? Какую икону... Слушайте, приходит женщина в церковь, ну, правда, напрямую не об иконах, но идея вот та же самая абсолютно. Приходит женщина, начинает объяснять, какие у нее знакомые экстрасенсы, там, колдовки, бабки, там, кто там что, поворот, как оно, отворот, приворот, как это все здорово действует. Ей кто-то говорит, вот, ну, а что вы приштырки-то пришли? Идите к вашим этим приворотчицам-то. Она говорит, ну, в церкви-то дешевле. Вот логика-то вся, и она вот так вот и движется. Если, чтобы бабка, я прошу прощения, дорогие девушки, не хочется вас женский пол оскорблять, но это так уже идет такое выражение, чтобы там кто-то сделал приворот, надо денежку заплатить, и немалую. А чтобы сказать, а ты этой иконе помолись, вот этой иконе, и она все сделает тебе. И ты даже бесплатно, может быть, ну и свечка, может, 25 рублей. Ну, вот так вот оно и растет все. И куда деваться? То есть куда? Мы знаем, куда деваться. Но людей переубедить, исправить мозги, понимаете, исправить иконопочитание, и Седьмой Вселенский собор, и старшество православия, все что угодно, но все прекрасно исправлено. А вот кому-то конкретно вправить мозги, вот это задача высшей категории сложности, которую либо Господь решает, либо уж я не знаю кто.
А что делать, чтобы вы сказали человеку, который, ну, надо полагать, вот не в той степени находится заблуждение, что для него и церковь, и экстрасенс – это одно и то же. А, в принципе, честный церковный человек, но который к иконе относится скорее как, может быть, даже сам того не понимая, как к какому-то, ну, оберегу. То есть что-то, что действует само по себе в силу присутствия. Вот ты повесил иконку в машине, и не будет аварии. Ты там поставил иконку ребенку на стол, и вот там он не будет делать ошибок. Причем я верю, что Господь может тебя избавлять от аварий и помогать ребенку делать уроки, потому что может все. А речь про мое отношение, ради чего и с каким внутренним, ну, если угодно, с какой логикой внутренней я, допустим, вешаю иконку в машине.
Ну, вот отличный вопрос, и в нем ответ коренится прямо на поверхности. Ну, вот, вы задаете этот вопрос, с каким, что я думаю, когда я смотрю на икону, когда я ее вешаю, когда я ее ставлю? Ну, подключайте мозги, друзья мои. Сначала подключите мозги. Может быть, некоторые из вас обнаружат, что, ну, я не знаю, а зачем это тут икона? А зачем она? Ну, спросите. Вот вам интернет, вот вам все технические средства, вся благая, которую Господь дает. Вот спросите вашего приходского священника. В интернете вопросы, ответы, кто угодно. Не знаю, каких-то людей более... Ну, лучше, правда говорю вам, лучше задавать вопросы, в самом деле, через сервис вопросов и ответов духовенства, чтобы, мало ли, как тот же самый Викентий Леринский пишет, чтобы заблуждение одного не стало поводом для неприятностей в церкви. Узнавайте. Вот, по-моему, это Аристотелю принадлежит высказывание, и, может быть, тут я и не прав, что философия начинается с удивления.
Да.
Точно, да? Вот удивился человек. Задумался. Вот у него есть эта икона, и они были, и есть, и остаются. Он говорит, а зачем? Почему она тут? Выясняйте. Вот вопрос задан, теперь все возможности выяснить. Когда я спрашиваю, вот солнце светит, какое расстояние до солнца? Какого оно размера? Греки древние пытались этот вопрос решить. Размером с Пелопоннес, говорил, не помню кто, из древних философов. Вот он как из Пелопоннес, не больше и не меньше. Но сегодня можно узнать. Но я просто так вот это не узнаю. Ну, опять-таки... Разные странички в интернете, одни вам подскажут про иконопочитание, другие скажут про того, какого размера солнце. Но скажут, ответ получите.
Мы сегодня говорим про грядущий праздник, про первую неделю, первое воскресенье Великого Поста. Для меня всегда вот некоторый вопрос, не то что вопрос, а вот такое особенное совершенно ощущение, потому что прошла первая неделя поста, которая считается строгой, и она достаточно тяжела для человека, потому что вот мы только вошли, только привыкаем к этому состоянию, хотя вроде бы каждый год Великий пост наступает, но все равно, вот, по крайней мере, в моем опыте так, вот какое-то время, да, есть подготовительные недели, да, ты морально готовишься, но вот началось. И, как говорит один мой хороший знакомый, пост явление объективное, и все равно начинаются какие-то искушения и в личной жизни, и в общественной, вокруг. И вот ты как бы проходишь через эту неделю первую. А впереди еще шесть. И вот первый праздник. И вроде бы так хочется какого-то облегчения, даже чисто психологического. Вот дошли. А с другой стороны, себе его не разрешаешь, потому что, ну, рано расслабляться, только начал. Вот что вы, как пастырь, об этом думаете, об этом парадоксальном как бы состоянии праздника во время поста?
Вы знаете, я скажу и по своему опыту личному, и по уже огромнейшему длинному пастырскому служению. Опасность состоит в том, что люди заостряют и перенапрягают. Это восходит к Антонию Великому, который там люди удивлялись, что он смеется, улыбается и шутит. А он говорит, ну, возьми свой лук, ты натянешь его, если будешь его слишком все время тянуть, его сломаешь, и там тетиву порвешь, или что там будет. Нельзя. Все должно быть в меру. Вот это принцип умеренности. Он колоссальную важность имеет, начиная с...
С тех же самых греков.
От царя Гороха, да. Он колоссальную важность имеет. И все здесь умеренность эта, она двоякая, опять-таки, она внешняя, объективная, как устроена церковная жизнь, и она индивидуальная. Вот в отношении Великого Поста, который сейчас идет, вам сейчас приведу, понятное дело, исповедь тайная, но люди, о которых идет речь, вы все равно не знаете, я вам про них не расскажу, кого именно. Подходит на исповеди молодой мужчина, крепкий, мне в дети годится, если не во внуки. «Батюшка, я не могу, что делать? У меня там желудок, какие-то подробности уже его физиологические, без молочных продуктов, ну я никак». Ну что, я говорю, а что ему ты чешешь? Ну что, не может, значит, не может. Нет выбора, ну ешьте сколько, он не переедайте, только употребите эту, там что ему, кефир или творог, молитвой с просьбой Господа вам помочь. Что я мог ему сказать? Ну что, иначе, вот у меня, как у священника, выбора тут не было, и утешить, успокоить, снять его вот этот вот надрыв, который был явно в нем виден, и направить его к какому-то дальнейшему доброму делу. Следующий подходит мужчина, моих лет чуть помоложе, вероятно. «Батюшка, вы знаете, я ведь ничего не ел всю неделю и не пил 3 дня». Я говорю, ну как здоровье, как самочувствие ваше? Ну, все нормально. Ну, слава Богу, благодарите Господа, что вам дает такую возможность совершать этот вот ваш постный подвиг. Только не надо особо людям об этом рассказывать. Никому не надо об этом рассказывать, вот что я ему добавил в конец. И то же самое снял надрыв всякий. Ну, хорошо, ну давай, как можешь, действуй. Вот совершенно как в капельке воды отражается нормальная практика христианской жизни. Не только поста, но и просто всего-всего, что у нас есть вокруг нас. Все в меру.
Одного священника слышал историю, похожую, но чуть с другим финалом, когда подходит женщина и говорит, вот у меня такие там особенности, я не могу вот там, не знаю, без молочного. Вот, ну, не могу, сил не имею. Даже не по здоровью, а каких-то таких, скорее, морально-психологических. И священник говорит, хорошо, молочное потребляйте, но давайте вот без сериалов постом про Дона Педро, чтобы не смотреть все, прям выключать телевизор. Через какое-то время женщина возвращается и говорит, я лучше без молочного.
Ну вот очень хороший на самом деле пример. Показывает разнообразие, некую диверсификацию и нашего священнического взгляда на помощь людям, и самих этих людей. Про парня, который я говорю, было совершенно ясно, что там что-то у него с физиологией, с тяжелой работой, которую он выполнял. Все понятно. Раз уж мы о таких сторонах заговорили, я, по-моему, как-то в эфире уже эту историю передавал, но для Великого Поста это будет очень хорошо. «Батюшка, я пост не могу держать. У меня тяжелые болезни, разные». Женщина, немолодая уже сравнительно. «Ну, сочувствую. Да, болезни? Да, ну что ж, какие же у вас болезни?» Пауза, секунда. «Что там болезнь? Колбасы-то хочется». Все, видите, вот так вот все и укладывается, дорогие друзья. Поэтому слово «расслабление», которое вы упомянули, оно ведь немножко обманчиво. Если оно требуется расслабление, значит, человек где-то, может, перенапрягся. Что тут надо внимание обратить. Если нормально идет жизнь, люди, привыкшие к такой христианскому образу поведения...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркеш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, раз уже заговорили об этой мере поста, я слышу ваши слова о неполезности перенапряжения. Угу. Это нормально. Мера вообще есть нарушение нормы, гармонии и здоровья и всего. Я хотел бы к этой теме с другой стороны подойти. Люди с церковным опытом, может быть, многолетним, мне кажется, переживают другое искушение. Сказать себе, что, слушайте, ну, главное в пост не есть людей. В коньяк мясо не кладут, я много раз уже постился, вот это все как бы такое перенапряжение не нужно, и пост вообще не про еду, это очень благочестиво так думать, и другая крайность возникает.
Не-не, ну вот то, что вы рассказываете, это просто прямой грех, если сказать в одно простое русское слово, это просто грех, прямой. когда человек, особенно опираясь на якобы свой какой-то опыт, начинает такие вещи высказывать или реализовывать в жизни. Ну, что за порядок? Ну, что за порядок? Не есть людей надо никогда, ни в пост, ни в мясоед. Но в пост у нас одна разблюдовка, а в мясоедный период другая разблюдовка. И очень хорошо. Зимой я ношу валенки, а летом сандалии. Вот примерно так. Вот с такой же степенью, так сказать, обычности и трезвости.
Но мой-то вопрос скорее про то, что примеры вот с неким пренебрежением к гастрономическим ограничениям вроде бы, с одной стороны, показывают, что человек не зашорен, что он понимает, что пост – это не про еду, это про целостное состояние. Но здесь легко перегнуть палку и вовсе себя освободить от какой-либо гастрономии, даже чисто психологически, и приходится себе напоминать, что нет, и про еду тоже.
Вот
как эту меру
вот
держать?
Вот вот
это золотая середина.
Это та самая норма, о которой говорили, норма обычай. Но, понимаете, мне пришлось один раз быть в такой не очень приятной ситуации. Пришли очень благочестивые молодые женщины, пришли в магазин, я им там кое-что помогал. И они провели минут 15, не знаю, там много около прилавка с какими-то кондитерскими изделиями, выясняли, что из них, что содержится, что можно и что нельзя в пост. И я, как это Райкин покойно говорил, я этим не сказал, я этим подумал. Ну, подойди к месту, где сухари, купи сухари, если уж так тебе такая прям задача большая. Вот здравая мера здесь будет наличие химического анализа. Бабушка страшно выпученными глазами, батюшка, что делать? На хлебозаводе таком-то противни смазывают маргарином. Куда бежать? Куда? Что? Куда? Бабушка сумасшедшая, совершенно ясно. Что я ей говорю? Бабушка, я говорю, да что, все по благословению, да? Ну, слава Богу.
Я вспоминаю тоже историю одного замечательного священника, к которому женщина подошла с вопросом тоже, а вот как поститься, чтобы это было по-настоящему, чтобы это было как строго, чтобы это было на пользу. Это был обычный московский храм, на что батюшка не без юмора и ответил. А вот вы в каком монастыре пост так принимали, по его уставу и поститесь.
Правильно. Совершенно верно. Между прочим, это очень мудрое соображение, ну, для нас, монашки.
Хотя, понятно, что женщина-мирянка обычная городская бабушка.
Да, я понимаю, да, ну вот верный совершенно ответ. Вот я монах, я, честно говоря, пости не задумываюсь, потому что я прихожу в трапезную нашу монастырскую или там, где я находился, сел за стол, что положили, то и съел. Никогда не... Вот поверьте мне, сколько лет я в монашестве, больше 20, не было вопросов о посте. Почему? Потому что я ем, что дают. Ну, вот примерно так же можно отвечать детям маленьким, и так отвечаю на исповеди. Примерно так же приходится отвечать солдатам. Ну, да. Ну, и таких случаев довольно много. Вы, граждане Российской Федерации, которые сами собой управляют, ну, подумайте, сообразите. Пост начинается с еды, с греческое слово «нистос» – это, конечно, воздержание от еды. Первоначально что такое пост означало? Вообще не есть ничего, как наши мусульманские соседи живут. Ну, вот тут с утра до вечера они ничего не едят и не пьют. Молодцы. Но потом они могут там, может, и что-то употребить, может, даже что-нибудь не то. Ну, помоги Господи. Так вот, да, определяйте, есть церковный обычай для мирян. Как-то священник очень хорошо сказал. Этой женщине не принимали пост, куда отправляетесь. А для людей гражданской жизни мясная и молочная пища. Точка. Ограничено, не надо ее потреблять. А остальное по усмотрению, по обстановке.
Ну вот мой вопрос про вот это становление здравого отношения к посту без перенапряжения, но при этом без пренебрежения. Имеет еще такую для меня подоплеку. Мне рассказывали, что Сергей Иосифович Фудель, его знакомые, люди, которые его знали, рассказывали, что у него была такая мысль, кажется, не высказанная нигде в текстах, но вот он в личной беседе об этом сказал. Поэтому вот за что купил, зато продаю, что у человека основные грехи в жизни начинаются после 40. Странно, почему? А потому что гордыня и самоуверенность. Это тоже вот про пост, потому что я уже столько лет, я уже знаю, я уже не младенец во Христе. И вот ты себе какие-то такие послабления даешь, а на самом деле какие на это основания? Потому что есть некая самоуверенность в том, что ты что-то про церковь, про духовную жизнь понял. Что вы об этом думаете, как просто пастырь?
Ну, серьезно, что ведь не был пастырем, его отец был знаменитым священником.
Ну да, но тем не менее, чтобы он был человеком, который так иначе всю жизнь размышлял и очень честно себя анализировал в том числе.
Ну, себя – это хорошо. Он, называется, построил кривую по одной точке.
То есть вы не согласны с таким обобщением?
Ну, опять-таки, а я построю кривую там по тысяче точек, все равно недостаточно репрезентативная выборка. О, ясное дело, ведь я никого не хочу сейчас критиковать, в первую очередь Фудель, автор замечательных воспоминаний, прекрасных суждений, исторических аналов. Конечно, грех многогранен, он проникает в душу человека тысячи разных путей. И то, о чем мы сейчас с вами говорим, разумеется, опасная очень вещь. Но против нее есть тоже очень простое противоядие. Это вот тот самый образ жизни. Образ жизни. Почему вот, ну, у нас некоторые пытаются, как это сказать, эпатировать публику. Вот он ходит, у него левая штанина зеленая, а правая красная. Ну, он так ходит и ходит. Он считает, что он так себя самоутверждает. Но мы, простые обычные люди, ходим в брюках с одного цвета штанинами. Вот мы, простые люди, в пост не едим мясную молочную пищу. Вот прямо на таком же уровне. Понимаете, нам не приходит нормальным, прошу прощения сказать, людям в голову, что, ну ладно, все, пойду. Покойно, вот я вы вспомнили авторитетный источник, я вспомнил авторитетного источника, священник, который меня крестил. Был, пожалуй, самый знаменитый священник на всем восточном побережье Соединенных Штатов, протоиерей Роман Лукьянов. Он говорил про одного человека в священном сане, не хочется уже, и не буду вспоминать, кого именно, ну, с, так сказать, с прямым осуждением, как это и полагается, как он произнес проповедь о посте, а потом пошел и с курочкой, значит, закусил. Ну, вот это безобразие. И я запомню, так сказать, эмоциональную подачу нашего отца Романа, и она мне передалась. Вот это безобразие, вот это нельзя делать. Вот. Ну, и все остальное. И в то же время, как мы с вами знаем, там, святитель Филарет Московский демонстративно стал есть там какую-то свинину, которую ему дали по незнанию. Я уже не помню, почему там получилось.
У нас была в эфире рассказана тоже потрясающая история диаконом Ильей Кокиным. Она была рассказана, когда он был еще молодым священнослужителем на каком-то мероприятии, какой-то выездная конференция, где присутствовал тогда патриарх Алексей II. И завтрак, все делегаты выходят на завтрак, и он сам, отец Илья, опаздывает и прибегает в трапезную, и так оказывается, что он сидит прямо перед святейшим патриархом Алексеем II. Как бы начинают есть, помолились, и он так браво берет ножик, намазывает на хлеб кусок масла и смотрит, ловит на себе какие-то странные взгляды. И только тут соображает, что сейчас пятница. И он в некотором ужасе, ну, потому что он прям перед лицом предстоятеля так легко,
понятно,
не проявляет строгость в посте. Патриарх на него посмотрел по-доброму, тоже взял нож, тоже намазал себе масло, и все расслабились, и ситуация была разрешена.
Ну, вот видите, хороший пример.
Это великая пасторская мудрость.
Заглянуть еще, ведь что сделал святейший патриарх? Он еще и прикрыл тех, кто накрывал стол. Зачем они поставили масло в пятницу? Зачем они это сделали? Сделали. Ну, верно, ну что ж, в самом деле, пасторская мудрость, да. Смягчил это дело. Ведь вы понимаете, священник, который ходил есть этого петушка жареного после проповеди о посте, ведь это сделал по своей воле, по своей недоброй, ошибочной, неразумной воле. Здесь мы видим чье-то заблуждение. Одно ошибку сначала не поставили это масло, потом этот намазан забыл. Ну, бывает, ну что ж, теперь застрелиться, что ли? Хорошо, давайте покаяние, публичное покаяние. Пришел я в какое-то учреждение, угощение, ну, как полагается, там это кофе-пауза, пирожки, вот, а Юра, с чем пирожки-то ваши? Ну, тоже был пост, как помню прекрасно, я тем более монах, вообще мясо не ем. Ну, с капустой, спасибо. Все. Ну, еще взяли там. Второй раз невежливо спрашиваю, совсем только что узнал. Возьмите, взял, откусил, там мясо. Десятая доля секунды раздумий. Что делать? Какие варианты?
Не выплевывать же вот на глазах у всех.
Вот именно, доел, ну, что делать? Все.
Я помню, читал у митрополита Антония Сурожского тоже историю. он, в свою очередь, ее пересказывает, когда кто-то из паломников удивился, что монахи, ну, чуть ли не на Афоне, в монастыре, едят курицу. Mm-hmm. И он так был этим смущен, на что монахи ему сказали, что нам все равно, что есть. Просто рыба очень дорогая, и нам, ну, мы не всегда можем себе ее позволить. Но как бы если нам вместо курицы поставят овощи, будем есть овощи, вообще-то, ну, как бы заведена рыба там по уставу. И я понимаю, что вот если человек действительно, вот я верю, что есть монахи, которым искренне все равно, что есть, и они эту курицу без услаждений едят. С другой стороны, ну, это история про конкретных вот этих людей, ее нельзя экстраполировать как принцип на всех.
Да, ну что, верно совершенно, мало ли, мы не знаем, какие там условия, что к чему и почему. Ну, я думаю, что в нашем передаче это такие все полушуточные истории, в то же время реальные, они тоже уместны. Я лежал в больнице 2 года назад на Великий пост, на Страстную Седмицу. Я выписался, я помню, как раз накануне перед Пасхой. Значит, едет дядя и везет котлеты, ну, обед. Я говорю, знаете, ну, эх, там в подряснике, только что без креста. Я говорю, знаете, все-таки ну, пост сейчас, Великий четверг, там среда. Ну, как-то мне котлету, ну, извините. Рядом стоит сестра-хозяйка. Хозяйским говорит, батюшка, где вы видите мясо? Это вчерашний хлеб, ешьте, что дают. Я говорю, будь сделан.
Смирение еще какое-то нужно для того, чтобы так подойти. А вот действительно, ну, у меня, может, последний короткий вопрос. А вот, ну, как в себе вот этого лукавства не допускать, когда ты идешь в гости, например, постом, к людям непостящимся, и перед тобой ставят блюдо мясное, и тут какой-то выбор возникает странный. Наверное, ты можешь очень вежливо дать понять, что ты не будешь это есть, если можешь, если, может быть, поймут, знаешь, что ты человек церковный.
Да.
А с другой стороны, ты себе думаешь, ну, все-таки лучше я подумаю, что не буду обижать хозяев, но поем.
Ну, вот это второй путь, это уж как-то это совсем нехорошо. Первый правильный совершенно пункт вы выдали. Рассудить, принять разумное решение. Из наших 3 составных частей личности или функций – рассудок, воля и эмоции. Эмоции здесь немножко в сторону отложить. Добрая воля у нас остается, и рассудок подскажет, что можно сделать. Если уже вам положили, понимаешь, там тарелку, ну, видно, уже поздно. Если еще не положили, о, мне, пожалуйста, дайте вот капли, эту картошечку положите, я буду вам благодарен. Все. Вопрос решен. А вот это вот лукавство, ну, тут надо себя осудить вовремя, сказать, не, простите, дорогой мой, этого не надо.
Ну что ж, дорогие друзья, наши слушатели, приятного вам аппетита сегодня за вашей постной трапезой. Мы вам желаем. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Романах Макари Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо, всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».